Глава 18. В солнечном свете. Вскоре мы увидели, что впереди маячит какая-то туманная пустота, и вышли в наклонную галерею. Она привела нас в новую обширную круглую пещеру, огромную цилиндрическую шахту, стены которой отвесно поднимались вверх. Вдоль стены извивалась галерея, без всякого парапета или перил, и оборота через полтора поворачивала вверх, в скалы. Галерея эта напоминала мне спираль железной дороги через Сен-Готард. Все было грандиозных размеров. Невозможно описать впечатление, производимое этим сооружением. Оно просто подавляло. Мы обвели глазами отвесные стены гигантской шахты и далеко вверху заметили круглое отверстие. Сквозь него виднелись слабо мерцавшие звезды. Половина кромки этого отверстия сияла под ослепительными лучами белого солнца. Мы оба невольно вскрикнули от радости. «Скорей!» — торопил я, бросаясь вперед. «А что там?» — спросил Кейвор и осторожно подошел к краю шахты. Я последовал его примеру и заглянул вниз, но мне мешал свет сверху, и я разглядел во мраке лишь цветные полосы малинового и пурпурного цвета. Видеть я не мог, зато мог слышать. Из тьмы доносился гул, похожий на гудение рассерженных пчел, если приложить ухо к улью, и гул этот поднимался из пропасти глубиной, быть может, мили в четыре. Я прислушался, потом крепко сжал в руке лом и пошел вперед, вверх по галерее. «Вероятно, это та самая шахта с крышкой, куда мы смотрели», — заметил Кейвор. «А внизу те же самые огни». «Огни», — повторил Кейвор. «Да, огни того мира, которого нам теперь никогда не увидеть». «Мы еще вернемся», — утешил я его. Нам так везло, что после бегства я уже начал надеяться, что мы найдем и шар. Ответа Кейвора я не расслышал. «Что?» — спросил я. «Ничего», — ответил он, и мы торопливо зашагали вверх по галерее. Этот наклонный балкон тянулся, вероятно, не менее 4 или 5 миль и поднимался так круто, что идти по нему на земле было бы совершенно невозможно. Но здесь, на Луне, это было очень легко. За все время мы заметили только 2 селенитов, которые при нашем приближении обратились в бегство. Очевидно, до них уже дошла весть о нашей силе и жестокости. Подъем оказался неожиданно легким. Спиральная галерея перешла в крутой тоннель с отпечатками следов лунных стад, такой узкий и короткий по сравнению с высокими сводами, что почти весь он был освещен. Сразу стало светлей, и вверху далеко-далеко ослепительным светом засверкал выход. На солнце четко вырисовывался альпийский склон, увенчанный гребнем высокого колючего кустарника, теперь уже изломанного, высохшего и помертвевшего. Странно, что мы, люди, которым эта самая растительность казалась недавно такой нелепой и ужасной, испытывали теперь то же самое чувство, что и вернувшийся домой изгнанник при виде родных мест. Мы радовались даже разреженному воздуху, который мучил нас одышкой при быстром движении и превращал наши разговоры в тяжкие усилия. Приходилось сильно напрягать голос. Все шире и шире становился освещенный солнцем круг. Тоннель позади нас погружался в непроницаемый мрак. Видневшийся наверху колючий кустарник уже побурел и засох, на нем не осталось ни единого зеленого листочка. Густо переплетавшиеся ветки затеняли узорами нависшие скалы. У самого входа в тоннель расстилалась широкая утоптанная площадка для лунных стад. Наконец-то мы вышли по ней к ослепительному свету, в невыносимый зной. Мы с трудом пересекли открытое место и, вскарабкавшись по откосу между стволами колючих растений, уселись запыхавшиеся под выступом застывшей лавы. Но даже и в тени скала была горяча. Воздух веял жар. Физически мы чувствовали себя неважно, но зато мы вырвались из кошмара. Нам казалось, что мы опять вернулись к себе, в мир, где есть звезды. Все страхи и трудности бегства через мрачные пещеры и расщелины теперь миновали. После недавнего боя мы уже не боялись селенитов. Оглядываясь на зияющее отверстие, мы сами не верили, что вышли оттуда. Там, глубоко внизу, в голубоватом свете, который нам вспоминался как мрак, мы встретились с существами, кошмарной пародией на людей со шлемообразными головами. Мы боялись их и подчинялись им, пока, наконец, не подняли бунт. И что же? Они растаяли, как воск, рассыпались прахом, разбежались и исчезли, как ночные призраки. Я протер глаза, сомневаясь, уж не видели ли мы все это во сне под опьяняющим действием съеденных грибов. Но вдруг заметил кровь у себя на лице и убедился, что рубашка крепко прилипла к моему плечу и руке. «Черт возьми!» — проговорил я, ощупывая свои раны. И вход отдаленного тоннеля в ту же секунду вновь стал глазом вражеского лазутчика. «Кейвор, что же они будут делать? И что делать нам?» Он покачал головой, не отрывая глаз от темного входа тоннеля. «Откуда мы можем знать, что они намерены делать? Это зависит от того, что они о нас думают, а этого нам не узнать. Затем это зависит от того, что у них имеется в резерве. Вы правы, Кейвор. Мы коснулись лишь окраины лунного мира. У них там, в глубине, еще могут быть неожиданные сюрпризы. Даже своими самострелами они могут причинить нам немало вреда. Но все же, — резюмировал я, — если мы даже и не сразу найдем шар, то все-таки у нас есть надежда на спасение. Мы продержимся. Даже ночью. Мы можем снова сойти вниз и отвоевать себе место». Потом я начал осматриваться. Характер пейзажа резко изменился, и все это из-за роста и засыхания растительности. Мы сидели высоко над обширной долиной кратера, сплошь покрытой увядшей сухой растительностью поздней послеполуденной лунной осени. Один за другим тянулись пологие бугры и побуревшие поля, где пасся лунный скот. Вдали целое их стадо, отбрасывая тени, грелось и дремало на солнце, точно овцы. Селенитов нигде не было видно. Убежали ли они при нашем появлении или обычно скрывались после выгона стад на пастбище, этого я не могу сказать. Тогда я предполагал первое. Если поджечь этот сушняк, то нам, пожалуй, легче найти шар среди пепла. Кейвор, по-видимому, не слышал моих слов. Прикрыв глаза рукой, он внимательно смотрел на звезды, которые, несмотря на яркий солнечный свет, были хорошо видны на небе. «Как вы думаете, сколько времени мы пробыли здесь?» — спросил он наконец. «Где здесь?» «На Луне». «Два зимних дня, вероятно?» «Нет, около 10 дней». Солнце уже перешло зенит и склоняется к западу. Дня через 4, а может быть и раньше, наступит ночь. «Но ведь мы ели только один раз?» «Знаю, но так выходит по звездам. Разве время здесь, на меньшей планете, другое?» «Не знаю, выходит так. Как вы исчисляете время?» «Голод, утомление, все здесь иное. Все по-другому, не так, как на Земле. Мне казалось, что со времени нашего выхода из шара прошло всего несколько часов. Длинных часов, но не больше». 10 дней, удивлялся я. «Значит, нам остается?» Я взглянул на солнце. «Оно уже прошло полпути от зенита до запада. Остается всего только 4 дня. Кейвор, нам нельзя сидеть тут и мечтать. С чего же нам начать?» Я встал. «Надо наметить какой-нибудь отдаленный и издалека видный пункт. Можно вывесить флаг или платок, или что-нибудь еще. Наметить участок и искать кругом». Кейвор поднялся и стал рядом со мной. «Да», — согласился он, — «нам ничего больше не остается, как искать шар. Ничего больше». Может быть, мы и найдем его. Разумеется, найдем. А если нет? Мы должны искать. Он огляделся кругом, посмотрел вверх на небо, вниз в тоннель и удивил меня внезапным нетерпеливым жестом. Как глупо! Зачем нас понесло в этот тоннель? Подумайте только, сколько мы успели бы сделать. Мы и сейчас можем еще кое-что сделать. Никогда нам не сделать того, что упущено. Ведь тут, под нашими ногами, целый мир. Подумайте, какой это должно быть мир. Вспомните о машине, которую мы видели. Вспомните о шахте и о крышке. Но все это было только начало. И те несчастные создания, с которыми мы сражались, всего лишь невежественные крестьяне, жители окраин, пастухи и мясники, недалеко ушедшие от животных. Там же, внизу, огромные подземелья, тоннели, сооружения, пути сообщения. И чем глубже, тем все грандиозней, шире и населенней. Несомненно, там, в самом низу, должно находиться центральное море, омывающее сердцевину Луны. Подумайте о черных, чернильных водах при мягком освещении, если только их глаза вообще нуждаются в свете. Подумайте о многоводных, бегущих каскадами потоках, питающих это море. Представьте себе его приливы и отливы. Может быть, по этому морю ходят суда. Может быть, у них есть большие города и пути сообщения. Быть может, у них есть мудрость и порядок, превосходящие разум человека. А мы погибнем здесь и никогда не увидим разумных существ, создавших все эти сооружения. Мы здесь замерзнем и умрем. И воздух замерзнет на нас и вновь оттает, и тогда они случайно набредут на наши окоченелые и безмолвные трупы, найдут шар, который нам не удастся отыскать, и поймут, наконец, хотя и слишком поздно, сколько идей и усилий бесплодно погибло здесь.